У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «МЕЛа». В гостях у меня Екатерина Калачикова, руководитель дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства города Москвы. И обсуждаем мы тему «Школа искусств». Как меняются музыкальные и художественные школы. Почему, собственно, мы поставили словосочетание «школы искусств» в самое начало этого длинного предложения? Потому что родители нас стали внезапно спрашивать с наступлением сентября. А что это такое? Раньше была музыкальная школа, теперь на ней написано «школа искусств». Раньше была художественная школа, тоже теперь школа искусств. Неужели у нас все смешалось, и неужели детей больше ничему нормально учить не будут, а везде будет только там одной рукой на скрипке, а другой рукой на мольберте? В общем, собственно, Катя, добрый день.
Добрый день, Надя.
Что мы можем сказать нашим чудесным родителям, чтобы они перестали волноваться по поводу школ искусств? Или вдруг начали волноваться, ну мало ли.
Нет, я думаю, что за детей всегда все будут волноваться, и это, в общем-то, нормальная, по-моему, вполне история. Поэтому волнения родителей, они всегда понятны, особенно когда вдруг появляется что-то новое. И в этом смысле, наверное, нужно самое главное, что сказать, что школа искусств – это не нечто новое. Всегда во всем абсолютно государственном поле все школы назывались школами искусств, и уже, в свою очередь, подразделялись на музыкальные, художественные, хореографические, театральные. Единственное, что это не было, наверное, вот так вот, как бы, как бренд позиционировано,
визуально
не было отражено, и это всегда находилось только внутри системы, и внутри системы все об этом знали. Поэтому для родителей это является новой историей, и она касается в основном брендинга, что московские школы искусств, в которые входят музыкальные, художественные, хореографические, хоровые...
Это все остается на своих местах,
конечно,
на самом деле, с точки зрения специальности,
да.
Но...
Абсолютно. Но единственное, что если говорить про частоту жанра, допустим, музыкальную школу как музыкальную школу, то у нас в связи именно с запросом тех же самых родителей очень часто сегодня в музыкальных школах, допустим, появляются отделения художественные. Допустим, вдруг музыкальная школа начинает учить детей живописи. И в этот момент, строго говоря, ей по закону никто не мешает это делать. Если в районе действительно вдруг сформировался запрос на то, чтобы открылась группа рисования для детей, то почему бы музыкальной школе, при том, если она сама тоже изъявляет желание на этот запрос ответить, не дать такую возможность? Поэтому в этом смысле частота жанра, она начинает размываться, и музыкальные школы иногда самостоятельные, вот ее жизнь, она превращает ее в школу искусств. И там просто уже выбор, опять же, самой школы, хочет ли она переименовываться, строго говоря, именно как юридическое лицо в школу искусств, или она хочет оставаться музыкальной. Это законом не регламентировано жестко и всегда происходит исключительно по желанию, собственно, самой школы и родительской общественности.
Ну, то есть такой навязанной политики, что у нас теперь произойдет слияние всех видов жанров и всех искусств в одном здании, такого ничего нет.
Ее никогда не было, и быть, я думаю, что не может, потому что, ну, ни у кого, в общем, нет такой задачи, да.
Ну, и тогда второй тоже вопрос. Я думаю, все, кто записался в прошлом году первый раз в ту же самую, например, музыкальную школу, увидели... Ну, мы сейчас говорим о Москве, увидели возможность выбора, записываешься ты на условное общее образование музыкальное или на предпрофессиональное. И тут тоже уже ходит масса легенд, что общее образование в музыкальной школе, это значит, вот если это хор, то это будет только хор и ничего другого, и что занимаются там предпроф занимается прям с первого дня, каждый день и очень серьезно, а общеобразовательное, ну, это типа вечерне-заочное, только в дневное время. Вот на самом деле в чем разница, и когда эта разница начинает чувствоваться между общеобразовательным и предпрофессиональным?
Вы знаете, эта коллизия, она изначально была заложена в 2013 году, в тот момент, когда вступил в силу новый закон об образовании, который действительно поделил программы в области искусств на общеразвивающие и предпрофессиональные.
Общеразвивающие.
Да,
вот.
Да, общеразвивающие и предпрофессиональные. Здесь, с одной стороны, ситуация тоже двоякая, потому что, с одной стороны, мы видим, что и запрос родительский, он зачастую поделен между двумя вот этими векторами. Есть одна часть родителей, которая хочет, чтобы ребенок занимался 8 часов в неделю в музыкальной школе и получал сольфеджио, хор несколько раз в неделю специально.
И концерты.
Концерты, участвовал в конкурсах и вообще полностью отвечал понятию предпрофессиональный такой ребенок, который дальше, собственно, хочет связать свою жизнь с искусством. Вот. А с другой стороны, огромное количество родителей, и тут необходимо все-таки расставить точки над «и», что их все-таки большинство приходят в музыкальную школу именно за тем, чтобы получить общее развитие, гармоничное развитие ребенка, и им не так важны конкурсы, им важно, чтобы ребенок прикоснулся к искусству, освоил азы нотной грамоты, может быть, азы хорового пения, действительно, чтобы был как-то поставлен голос, но все-таки люди не планируют связывать свою жизнь с искусством, и родители не видят ребенка пианистом, который играет на больших сценах. Вот, поэтому... Конечно, в этом смысле запрос родительский, он скорее про общеразвивающие программы, но у него сегодня появился вот этот страх, что общеразвивающие программы – это нечто такое...
Выхолощенное,
факультативное, и что вместе с отсутствием вот наименования предпрофессиональное уходит какой-то профессионализм. На мой взгляд, профессионализм уходит не здесь, если он и у утекает из школы, он точно утекает не на уровне названий программ или даже часов, да, которые даются ребенку. Он, конечно, всегда связан с педагогическим талантом и с именно с методологией преподавания. И в этом смысле, по-моему, родителей тоже можно успокоить, потому что и предпрофессиональные, и общеразвивающие программы, они преподаются одними и теми же людьми. Уже в этом моменте можно быть совершенно, по-моему, спокойными относительно...
То есть педагоги не разведены на категорию «я работаю только с одними», а ты со второй группой.
Абсолютно. И отчасти в этом иногда даже есть и наши проблемы, потому что, может быть, не все педагоги на самом деле могут сделать из ученика профессионала. Но, с другой стороны, это, по-моему, самая успокаивающая история для родителей, потому что педагог не может одного готовить очень хорошо, а другого как бы готовить спустя рукава. Если он хороший педагог, он и на общеразвивающей, и на предпрофессиональной программе готовит одинаково. Это первое. Ну, а второе, конечно, во-первых, количество часов сегодня до 4 класса школы, если говорить о музыкальных направленностях, оно абсолютно идентичное по общеразвивающим, и по предпрофессиональным программам. То есть дети получают абсолютно одинаковый набор предметов.
Ну и по сути получается, что в итоге можно сделать выбор между хочешь ты продолжать дальше уже серьезно или останешься вот в таком своем просто общеразвивающем режиме.
И мы видим этот выбор, что он всегда, в общем-то, происходил. Все, кто в школах давно работают, все знают, что именно на уровне 4 класса, конечно, сегодня, как бы сегодня у нас не регламентировано это ничем, но де-факто факта родители именно в этот момент принимают решение, хотят ли они дальше...
Стоит ли, да, можем ли.
Да, да, да. И они принимают решение о том, продолжают они или нет. Ну, и здесь такой момент, что уже начинаются усложненные программы и по сольфеджио после этого периода, и дети иногда категорически сами отказываются, а иногда категорически говорят, что я любой ценой буду это продолжать. Вот, поэтому четвертый класс, он такой действительно переломный момент, и до него мы стараемся полностью приравнять друг другу программы просто для того, чтобы соответствовать закону. То есть здесь я бы сказала, что мы находимся в рамках законодательства, в которых есть предпрофессиональные, общеразвивающие программы, но со стороны московского правительства и департамента культуры мы стараемся сохранить полностью объем часов, чтобы на этих программах был идентичный. Ну, а педагоги, как я уже сказала, они тоже у нас не подразделяются на попроще и получше.
Ну, и тут я хотела забежать чуть-чуть вперед, и сразу, поскольку мы заговорили о педагогах, наверное, я сначала спрошу все-таки не про педагогов, а вообще вопрос еще, тоже такой вопрос, городские мифы, что... музыкалки и художественные школы закрываются, их становится все меньше, и что у нас в последнее время вот, ну, осталось там раз-два и обчелся школ. На самом деле, что по факту? Сколько у нас закрылось и открылось? Или не закрылось и не открылось?
Нет, у нас открываются музыкальные школы регулярно. У нас регулярно они уходят на реконструкцию, на обновление, на полностью капитальный ремонт. Но просто строительство школ за последние 5 лет вот новых, то есть было юридическое лицо, которое жило не в очень хорошем здании. Допустим, у нас сейчас вот буквально скоро открывается школа Листа. Мы открыли месяц назад, даже меньше месяца, школу Глиера. Это все полноценные обновленные здания. Само количество юридических лиц не меняется абсолютно за последние вот несколько лет. Оно не растет, оно не уменьшается, оно остается ровно на том же уровне, как, каким оно было вот последние 30-40 лет в Москве. Вот, так что, да.
А есть ли такое вот, как человек, совсем недавно проходивший выбор школы для своего ребенка, я знаю, что, ну, такие более-менее осознанные родители, они очень долго мониторят ситуацию, выбирают школу, узнают, что там за педагоги, что там за здание. Ну, в общем, каждого свой такой какой-то маленький опросник, дорожная карта, которой они следуют. А с музыкальными школами вот есть какие-то до сих пор легендарные школы? Ну, про общеобразовательные мы знаем. Я не буду называть сейчас, чтобы не создавать очередной раз этот виток конкуренции. Но с музыкалками тоже можно без конкретных. Есть ли те, в которые стоит очередь, и те, которые вдруг почему-то как-то остаются...
Ну, конечно, конечно, и у нас такое есть, и музыкальные, и художественные, и хореографические школы, у всех всегда есть имя и бренд, но, наверное, у нас еще в большей степени, чем в общем образовании, все зависит от конкретного педагога.
Педагога, да.
Да, потому что мы понимаем, что все-таки, если ты хочешь уж тем более стать профессиональным музыкантом, тебе важно как можно раньше попасть к тому педагогу, который из тебя может его сделать. Потому что если ты попадаешь к нему уже даже, допустим, на уровне там, 10-12 лет, то это начинается работа, скорее всего, по исправлению и переделыванию, что отнимает очень много сил и, конечно, отодвигает тебя от конечной цели и такой большой исполнительской карьеры. Поэтому все стремятся попасть к педагогам, как обычно их немного. Пул самых лучших, он, собственно, и находится в тех самых лучших школах, которые мы не будем сейчас называть.
Да, иначе, да, это будет несправедливо.
Да, да, да. Вот. Но, тем не менее, вы знаете... С одной стороны, вот если мы говорим про исполнительскую карьеру или какую-то большую художественную карьеру, то, наверное, конечно, это всегда имена, мастера, у которых нужно учиться, да, чтобы иметь эти шансы. Но, с другой стороны, для большого количества детей и для родителей важнее, чтобы с педагогом был настоящий контакт, и чтобы педагог не только был выдающимся мастером, который может привести тебя как тренер, да, вот в спорте к каким-то выдающимся результатам. Но если мы говорим про общее развитие, про гармоничное развитие личности ребенка, то здесь очень важен именно контакт и связь, которая возникает или не возникает вот между ребенком и педагогом. И вот здесь вот мы будем совершенно справедливы, если скажем, что в любой, даже самой там, отдаленной или маленькой школе, которая, казалось бы, не может конкурировать со звездными какими-то именами, но, как правило, там всегда есть тот, с кем могут выстроиться отношения, с кем путь, начало пути в искусстве, оно может дать самые потрясающие результаты.
Ну и тут, да, логично спросить, собственно, про педагогов. Про педагогов я планировала большой разговор, потому что тоже много ходило и всяких слухов в прошлом году, и сплетен, что там с ними происходит. Наверное, вот когда со мной здесь находятся представители департамента образования города Москвы в том или ином качестве, нам всегда рассказывают, что зарплаты московских педагогов неуклонно растут.
Благосостояние... Я вам тоже могу такое рассказать.
Так, ну вот, да, как живут педагоги, собственно. И... тоже всегда родители, ну, я понимаю, что это звучит немножко грубо и немножко даже дискриминации, кажется, наверное, со стороны, но многие родители всегда ищут педагогов молодых, и мы знаем, что это было большой проблемой для школ, что педагогический состав был весь достаточно взрослый, скажем так, а родители в итоге шли сплошь к одному единственному там молодому педагогу. Угу. Как у нас в музыкалках, как вообще сейчас, сколько людей идет работать в музыкальном школы, молодых, идейно подготовленных и таких бодрых и веселых.
На самом деле я бы поспорила, во-первых, насчет того, что хотят только молодых. Я сама...
Нет, есть категория родителей, которые... Есть как раз те, кто хочет уже умудренного опыта.
Я сама отношусь к родителям как раз тем, которые, наоборот, выберут постарше педагога, опытного. Вот. Но... Просто мне кажется, что для меня другие критерии, то есть я прекрасно вижу уже, поскольку много общаюсь с педагогами, что я абсолютно уверена, что профессионализм и чуткость по отношению к ребенку, она от возраста не зависит практически никогда. И есть педагоги прекрасные, опытные, которые гораздо более чутко будут относиться к ребенку, чем, допустим, молодой педагог. Так что мы вот эту для себя возрастную историю совсем исключили уже очень давно, что кто-то лучше, да, у всех свои плюсы и минусы.
Главное, педагогическая история.
Да, чутье и талант, и внимание к ребенку. Вот, это первое. Что касается того, как живут педагоги школ искусств, ну, я, наконец-то, мне кажется, могу похвастаться тем, что, в общем, жить, наверное, им становится с каждым годом, уж простите, верите вы мне или нет, но, наверное, педагоги подтвердят, все-таки лучше, потому что зарплаты педагогов за последние 3 года у нас растут ежегодно, потому что просто сделана программа грантовой поддержки мэра Москвы, и каждый педагог в месяц получал, в прошлом году, в месяц, простите, в год получал грант 120 тысяч рублей, и в этом году гранты будут еще увеличены там порядка на 40-50%. Вот, поэтому грантовая поддержка действительно большая. Нагрузка в этом смысле, всегда говорят, что вы увеличиваете,
да,
увеличиваете деньги и увеличиваете нагрузку. Вот у нас как раз ситуация такая, что поскольку это именно грантовая поддержка мэра, то она никак не влияет на нагрузку.
Ну, то есть она не расписывается на часы, действия и все остальное.
Она не расписывается на часы, за счет этого мы можем сохранить вот те самые самые условия комфортные, да, для работы педагогов, чтобы это было и достойно оплачиваемо, и при этом не сумасшедше с точки зрения нагрузки. Вот. Что касается молодых педагогов, то, конечно, это привлекательно для них, да, сегодня, потому что все равно любому молодому педагогу нужно кормить семью и себя, и, конечно, у них есть запрос на какую-то достойную оплату, да, своего труда. Поэтому молодые педагоги к нам пошли, это тоже очень ярко видно, то что все-таки этот момент имеет большое значение. Ну и плюс развитие и образовательные программы для педагогов, которые мы тоже, они у нас были всегда, но в этом году мы увеличиваем количество бесплатных активностей. Я думаю, что вот все это в совокупности, наверное, демонстрирует тот интерес, который правительство Москвы проявляет в последние годы именно к школам искусств. А поскольку я работаю довольно долго, то я вижу, что это, ну, конечно, это большое, значимое очень событие, ну, и вся система это видит, да.
Ну и тогда про подготовку и переподготовку. Вообще, это такой для самих педагогов, мне кажется, очень сложный вопрос, особенно переподготовка, особенно если это какая-то принудительная, как у нас бывает, опять же, в системе образования, мы знаем, всех отправляют, все переподготовились, никто ничему не научился. На самом деле, вот для меня музыкальная школа, на самом деле, достаточно такое... Я, наверное, да, не права, но ощущение такого статичного какого-то учреждения, в котором из года в год происходит примерно одно и то же, и учат примерно одинаково. Ну, потому что странно себе представить, чтобы сольфеджи учили не так, как учили нас там 20 лет назад. А на самом деле, что... Есть ли что-то новое в методиках преподавания? Как переучивать старых, и нужно ли переучивать тех, кто работает, например, если что-то изменилось?
Мы всегда против таких, как сказать, широких мазков, которым мы говорим, надо всех переучить, или не надо никого переучивать. Мы всегда стараемся очень точечно работать с какими-то проблемами, которые есть в системе. И если мы понимаем, что, допустим, действительно у нас есть проблема с тем, что очень часто, поскольку искусство в таком всегда проходило в сравнении со спортом высоких достижений, у нас есть проблема с перегибами в части психологического насилия, иногда, которое даже превращается в физическое. И мы понимаем, что часто это происходит... Во-первых, мы пытаемся разобраться, почему это происходит. Мы понимаем, что у нас, конечно, на очень низком уровне преподавательства педагогики и психологии в вузах. Мы понимаем, что вот этот аспект концертный, исполнительский, да, если говорить о музыкальных школах, то он нивелировал значимость педагогической работы всегда в голове студента. И за счет этого получалась ситуация, что педагогика, она там где-то в конце ставилась автоматом, не автоматом, но, в общем, как-то так более-менее с закрытыми глазами. Это приводит к тому, что, конечно, те люди, которые сегодня, да, молодые, продолжают приходить в школы, они смотрят на ребенка с широко открытыми глазами. Поэтому это такая достаточно устоявшаяся часть системы, ее вводная, с которой мы, конечно, работаем, и, наверное, это одно из нововведений, которое было тяжело воспринималось педагогами именно в контексте аттестации, потому что мы, конечно, понимали, что без знания каких-то базовых основ педагогики и психологии все-таки сегодня с современными детьми и с современными родителями, которые все-таки, слава богу, очень требовательны, у них большой запрос на именно формат общения с ребенком, да, это такой уже не, назовем это, такого типа, не хочется говорить советского, ну, такого типа, когда просто нужно выжить, как бы, да, ребенку
выжить, добиться, системе, пройти, да, и да, вздохнуть.
Да, вот от этого формата общество, конечно, уходит, и наша задача, если говорить говорить о педагогах, которые долго работают в системе. Наша задача — дать им все инструменты работы уже в этой новой ситуации и дать в руки понимание, как просто с этими современными детьми, которые совершенно не воспринимают уже линейку, как с ними общаться и как добиваться результатов и мотивировать без насилия психологического, физического и всего остального. Вот. Но второй момент, конечно, если говорить о том, почему ситуации такие возникают, на наш взгляд, по причине того, что, конечно, нагрузка на педагога. Педагог вообще очень энергозатратная профессия. Она действительно тяжелая, но как все профессии, которые большое количество времени проводят с людьми, и люди, которые находятся все время в контакте, должны быть люди очень ресурсные. Да, как это вот такое есть
психологический термин. Да, еще люди, чувствующие свою ответственность, да, которая тоже очень тяжело.
И иногда ты даже все чувствуешь, но поскольку ты настолько перегружен там, желанием заработать все побольше денег или там семья, какие-то проблемы. И вот этой вот саморегуляции у нас, в принципе, ее мало, потому что у нас нет культуры заботы о себе, о своем психологическом состоянии. Наша задача, конечно, опять же, давать вот эти базовые какие-то моменты для педагога, чтобы он понимал, что с ним происходит, и понимал, как он может с этим работать и делать так, чтобы это негативно не отражалось на его отношениях с учеником.
Ну, это очень интересная тема. Я, наверное, сейчас... Мы сейчас прервемся на короткие новости, а после этого я все-таки спрошу, задам еще вопрос, хотя бы один, про психологическое насилие в школах. С вами Радиошкола. Вернемся к вам через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, с вами снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». В эфире сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». У меня в гостях Екатерина Калачкова, руководитель дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусств. И обсуждаем мы как раз тему искусства в срезе школ искусств, как меняются наши московские музыкальные, художественные и другие специализированные школы, то есть все те, кто так или иначе связан с искусством. Добрый день еще раз, Катя. И в первой половине мы уже успели поговорить о том, собственно, сколько в Москве школ, кто в них работает, почему, чем отличается предпроф от общеразвивающей школы. Так что, если вы пропустили, можно будет попозже переслушать эфир. И мы коснулись сложной темы, и эта тема вообще такая ведущая, когда мы говорим о педагогах, неважно, говорим ли мы об общих школах, общеобразовательных или школах искусств, это и выгорание, и насилие, которое так или иначе сопровождает, к сожалению, нас всегда, и как бы не хотелось сказать, что этого нет, это до сих пор, да, есть. Вот, Кать, и у меня, наверное, такой вопрос, поскольку тоже мы заканчивали на ноте, что нужно как-то уметь педагогам, ну, что ли, помогать быть более ресурсными, да, именно как педагогам, что здесь делается, чтобы действительно... Ну, вот школы много говорят, давайте, наконец-то сделаем, уже школьные психологи будут работать не с детьми, а хотя бы с педагогами, да. Как вот это в школах искусств в высшем мире?
В школах искусств, да, ну, во-первых, то, что было сделано, мы через аттестацию вообще попытались обратить на это внимание, обратить внимание в первую очередь самих педагогов. Я могу сказать, что в принципе у нас, конечно, это идет достаточно тяжело в целом по стране, потому что, как я уже сказала в первой части нашей беседы, у нас, в принципе, обращение к психотерапевту или...
Но это равнозначно признание,
да,
неполноценности.
Абсолютно. Это сразу синоним того, что следующая станция – это, видимо, психиатрическая лечебница, и на этом конец. Вот. Но и поэтому это накладывает отпечаток совершенно на все сферы жизни, в общем-то. Здесь то же самое. Конечно, педагоги сначала, когда увидели в системе аттестации тест на профессиональ... на уровень профессионального здоровья, как мы его называли, или на профессиональное выгорание, то, конечно, это было воспринято, к сожалению, к огромному, как какое-то оскорбление, что, что вы...
Вот, да, я читала, многие писали, как вы вообще можете, вы потом еще белье, оцените нашего белья, спросите.
Да, но, конечно, у нас не было совершенно никакого, никакой цели кого-то оскорбить, а наоборот, вот мы сейчас очень много говорим с педагогами о том, что эта задача, в общем-то, этот тест, он в первую очередь нужен для самого педагога и человека, чтобы понять, что с тобой происходит, а для нас он нужен, чтобы понять, какие инструменты абсолютно бесплатные мы можем человеку дать, чтобы как бы ситуацию улучшить, если у него есть как, какой-то момент вот этого самого пресловутого профессионального выгорания. Мы, как вообще мы к этому пришли, мы, когда стали делать образовательные программы и сделали первый курс по психологии и педагогике, он не претендовал совершенно ни на что, вот примерно как вы говорите, что школьный психолог, мы примерно так же решили просто сделать курс про базовые понятия возрастной психологии для педагогов. И вдруг, собственно, преподаватели этого курса стали задавать вопросы педагогам и спрашивать простые вещи, с какими проблемами вы сталкиваетесь. В общем, курс у нас почти сорвался, потому что он превратился в психотерапевтическую
сессию. Из возрастной психологии, да.
Абсолютно. В такую супервизию, когда педагоги со слезами несколько часов рассказывали обо всех своих проблемах с детьми, о том, что они чувствуют, о том, насколько им это тяжело. И мы на это, в общем, с ужасом, буду называть вещи своими именами, посмотрели и поняли, что нам просто необходимы такие группы, свободные, открытые, бесплатные для педагогов, где они могут просто рассказать о своих проблемах в профессиональной, вот, в повседневной профессиональной жизни. Потому что нагрузка, она действительно большая, и человек, который... Во-первых, востребованный педагог, допустим, да, это всегда огромная нагрузка. Даже не потому, что человек хочет заработать деньги, а потому что у него всегда количество учеников превышает все мыслимые возможности.
И еще стоят в очереди.
Еще стоят в очереди, да. То есть это не всегда какая-то вынужденная ситуация. Вот здесь я хотела бы это подчеркнуть. И мы стали делать просто такие группы, и эти группы работают... Очень хорошо, потому что, конечно, когда у тебя есть возможность прийти и кому-то рассказать, и вместе со своими коллегами просто обсудить...
И это бесплатно?
Это бесплатно, абсолютно. И это было всегда, и было, и остается, и будет оставаться нашей принципиальной позицией, что все эти группы, они будут абсолютно бесплатные и доступные всегда, плюс курсы по возрастной психологии, опять же, которые уже являются таким инструментом, да, базовым, теоретическим и практическим, в том числе именно работы с детьми, они тоже у нас все есть, и, наверное, вот такой вот комплексный подход, то есть, с одной стороны, это часть саморегуляции, да, когда ты понимаешь, у тебя есть навык понимания, что с тобой происходит и как с этим работать, что, возможно, если тебе хочется треснуть этого...
Линейка, да, уже, как уже, в старые добрые времена.
Ну, слушайте, я считаю, что мы уже должны просто переходить к какому-то другому отношению, к друг другу, наверное, когда мы все понимаем, что мы не суперсовершенные люди. У нас у всех могут быть проблемы. Может быть, кто-то там в метро с утра нахамил, и ты пришел и... Тебе хочется сорваться на ребенка. И здесь осознанный человек, человек, который не боится слова психотерапия, он поймет, что с ним что-то не то, и пойдет, может быть, выпьет чашку чая.
Прежде чем пойти к ребенку.
Прежде чем пойти к ребенку. И просто сделает вдох, да, и выдох. И дальше все пойдет хорошо. А человек, который не понимает, что с ним происходит, он пойдет и треснет ребенка и не будет понимать даже, что произошло, потому что он и не хотел.
это само случилось просто.
Это само случилось, да. Да. То есть я могу сказать, что осознанного поведения, что я люблю бить детей и как бы...
Да нет, ну да, да. Мы, конечно, говорим скорее о ситуативном, когда, ну, мы это видим тоже на примере общеобразовательных школ, когда потом педагог тоже со слезами говорит, я не понимаю, как это случилось, он не слушался, я не справилась, ну, простите меня. И вот...
То есть меня лично очень расстраивает вот это вот общественное порицание и любовь к нему с разных сторон, что вот высветить какую-то проблему, показать ролик с педагогом, который там треснул линейкой по голове ребенка, и дальше начать клеймить его позором. Мне кажется, что это самое последнее, что можно делать в этой ситуации, а нужно просто понимать, как мы можем помочь всем сторонам быть ресурсными, быть в комфорте с собой, да, чтобы просто таких ситуаций не происходило. Ну, то есть у меня к этому отношение не порицательное. Я считаю, что мы должны помогать, а не просто как бы скидывать с корабля современности. Мне не кажется это правильным решением.
Да. Ну, и тут я задам вопрос, и тоже мне придется сбиться с моей подготовленной, уйти от моей подготовленной схемы, но просто тоже вот мы сейчас говорили о ситуации, когда, да, педагоги бывают слишком жесткими, и тут не как раз про случай, когда бьют линейкой, и даже не про педагогов. Но совсем недавно я наблюдала в социальных сетях, как развивался скандал с одной балетной школой. Это была частная школа.
Да, я знаю.
Мама девочки обвиняла, что педагог нанес физический ущерб ее ребенку во время пробного занятия. Школа все отрицала. Ну, в общем, все... Вот как-то так, там я даже не знаю, чем все закончилось, потому что я в какой-то момент перестала следить. Но я заметила одну вещь. Очень многие, кто вставал на сторону педагога, как раз не говорили, что, ну, может быть, у педагога просто случайно там рука сорвалась, или просто что-то еще. Все говорили, вы не понимаете, искусство – это труд.
Да.
Откуда берется вот эта вот история?
Вера в насилие как часть образовательного процесса.
Да, да. И действительно ли это так... Меня поразила именно массовость того, как это вот высказывалось, эта точка зрения.
Мне кажется, что у нас в принципе действительно есть какой-то такой феномен. Ну, как он идет из вполне понятного постулата, что... В общем, мне кажется, что корни его находятся где-то в поговорке «без труда не выловишь рыбку из
пруда». О, я как раз, да, сидела и думала о ней, да.
В этом смысле, мне кажется, что просто спутаны две вещи. Почему-то путается труд с насилием, а между тем, на мой взгляд, между двумя этими утверждениями нет ничего общего, потому что можно очень много работать и даже от этого получать огромное удовольствие. Такое удовольствие, что даже нельзя остановиться.
Мы с вами знаем. Да, это знакомая ситуация.
Знаем об этом все, да. Вот, поэтому... Это не имеет... Я честно скажу, поскольку я тоже выпускница и десятилетки, и Российской академии музыки имени Гнесиных, я, конечно, через много разных подходов проходила, и в моей жизни был период, когда я искренне считала, что самая главная цель в образовании, в моем обучении – это страдать. Потому что если ты не пострадал, то...
Результата и быть не может.
Вот это вот... знак равно между необходимостью страданий и результатом конечным, он, конечно, присутствует, и мне кажется, что он вообще так или иначе был в обществе достаточно длительный период, существовал, и поэтому от него избавиться-то не так-то просто, потому что это нужно иметь смелость перестать страдать и попытаться...
Это, кстати, сложно тоже обычно, как и перестать работать практически так же.
Потому что страдание, оно многое объясняет, многое оправдывает, и это такой guilty pleasure для многих. Мне кажется, что сегодня очень много примеров, и почему эта идея постепенно себя все-таки изживает, и собственно, вот та дискуссия огромная такая, которая была в последние полгода на эту тему, она и показывает, что если раньше все-таки даже не было на эту тему дискуссии, потому
что... Никто не рефлексировал, да, это априори было...
Потому что страдать...
Частью системы.
И спорт высоких достижений, это все про нас. То сегодня уже сформировалось два полноценных таких крыла, одно из которых говорит, нет, не нужно страдать, а нужно...
Давайте страдать, да, хотя бы, да, меньше, да, да, и не, да, так часто.
Да. А второе крыло говорит, что нет, все-таки без линейки ничего не будет. Я думаю, что мы идем по пути все-таки от страданий к какой-то осознанности и осознанной простой работе, которая может доставлять удовольствие, если ты находишься на своем месте и у тебя все в порядке, опять же, с самоощущением и самореализацией. Вот, поэтому да, такое есть, но мне кажется, что это уходит, и все эти дискуссии в Фейсбуке, они как раз демонстрируют, что просто сегодня появились две позиции, и, по-моему, это очень радостный момент.
Ну, и тут я уже вернусь обратно к своему плану, и тем более, что тоже мы уже произнесли это слово несколько раз в эфире, аттестация педагогов. Тоже аттестацию, на самом деле, в профессиональных кругах, мне кажется, обсудили уже много раз, поэтому просто для родителей, что это такое было и зачем это было, и, собственно, как это влияет на жизнь их детей.
Педагогическая аттестация, она была, в общем-то, всегда, да, всегда педагоги ее проходили. Такая широкая дискуссия возникла потому, что поменялся формат, и он поменялся, наверное, принципиально самое главное в той части, которая, наверное, касается такой конкурсной истории детской. И, конечно, это было довольно, довольно неожиданно, может быть, для педагогического сообщества, потому что перестраивало их совсем на новые рельсы и продолжает перестраивать. Потому что если раньше все-таки успешность педагога и его прохождение аттестации, на него влияло больше всего количество конкурсов и мероприятий, в которых ребенок участвует. Почему это убрано, и это напрямую касается родителей, именно потому, что нам кажется, что если ребенок весь его учебный процесс подчинен исключительно участию в конкурсах и вот как бы направлен на такую культивацию спорта, искусства, да, образа искусства как спорта высоких достижений, то это не является очень правильным. И нам бы не хотелось оценивать педагога по количеству дипломов, которые его учащиеся принесли с разных конкурсов очень разного уровня. И надо сказать, что большей частью уровня не очень высокого и качественного. Вот. Поэтому... Вот конкурсная история из аттестации, она не ушла совсем, но она осталась не в большом количестве. Сейчас оценка педагога происходит по нескольким важным таким определяющим параметрам. Первая часть – это видеозапись урока непосредственно, где эксперты смотрят именно на формат общения педагога с ребенком и на некие профессиональные специализированные тонкости – как постановка руки, какие педагог делает замечания уже именно с точки зрения своей профессиональной специализации. И вторая большая часть, которая тоже вызывала много вопросов, это тестирование. В тестировании... Я думаю, что...
Да, то есть про тестирование писали вообще какие-то страшные вещи. Там, да, что ли, утят надо было умножать или какие-то такие, в общем, ну, абсурдные были совершенно выдержки.
Да, поскольку вопросы тестирования, естественно, не могут быть опубликованы в широком доступе, то дальше предел ограничивался только фантазией.
Ну да, я поэтому и вспомнила про утят.
Да, фантазии тех, кто об этом писал. Но, к счастью, ни один... вопрос, который был размещен в соцсетях, он не имеет никакого отношения к вопросам, собственно, тестирования аттестационного для московских школ искусств. И все вопросы создаются экспертным сообществом, профессиональным сообществом, которые находятся в методических центрах. То есть это те же самые преподаватели, которые имеют обязательно высшую категорию, которые хорошо разбираются в предмете. Они являются и авторами этих вопросов. Вот. Что касается вопросов по педагогике и психологии, как я уже сказала, это тоже включено сегодня в тестирование. Они простые, понятные, в общем, из учебников самых, что ни на есть, классических. Много вопросов вызывал пункт о общей культуре педагогической. Там действительно было 5 вопросов, и остается 5 вопросов на знание истории искусств и знание...
Да-да-да.
Да. Вот. Но, тем не менее, все-таки мы и профессиональный стандарт педагога, и, собственно, приказ Министерства просвещения об аттестации, он говорит о том, что все-таки у педагога общая культура должна быть, и поэтому мы подумали, что мы вправе включить вот эти 5 вопросов на историю искусств в аттестационное тестирование. Ну и вот то, о чем мы с вами уже поговорили, самое такое неожиданное, то, что потребовало от нас, наверное, больше всего объяснений, это тестирование на профессиональное выгорание, хотя оно находится формально за рамками вообще аттестационного тестирования и процесса.
Ну, то есть не влияет в итоге на его результаты.
Оно не влияет никаким образом, но за него можно получить дополнительные баллы при условии, если ты хочешь их получить. И плюс, конечно, тоже такая непривычная была история, которая уже связана с нашим цифровым миром. Это история про отзывы родителей в рамках как раз аттестации. Мы также предложили, что если есть родители, которые хотели бы вас поддержать, то по хэштегу можно разместить отзыв. И в этом смысле педагоги тоже, к сожалению, к нашему огромному, восприняли это так, как будто их заставляют публиковать у родителей какие-то специально заготовленные там памфлеты, да, или что-то еще. Вот,
панегирики.
Да, или стали приносить нам просто на бумаге отзывы. Нет, на самом деле это тоже находится за рамками тестирования и за рамками всего аттестационного процесса, но нам страшно приятно видеть, когда родители очень искренне действительно по этому хэштегу в Фейсбуке размещают очень подробные отзывы о педагоге. То есть у нас некоторые родители с большим удовольствием просто взяли это и написали, что...
А плохие,
да,
были?
Плохих не было. Не было еще ни разу ни одного плохого отзыва. Вот. Но вот хорошие, это страшно приятно. И для меня, как для родителя, в свою очередь, это очень информативно. Потому что у меня доверие, допустим, формируется, наверное, как у человека, который уже такой из эпохи соцсетей, в очень большой степени и как раз из такого, из рук в руки, то самое сарафанное радио, когда я вижу, что кто-то написал, что нам очень понравилось, мы третьего ребенка отдали вот в эту школу, к этому педагогу, и там замечательный педагог по сольфеджио. Мне кажется, что это для всех такая очень комплиментарная история. И нам это очень помогает ориентироваться в процессе и в сообществе, чтобы понимать, наверное, у кого вот какая родительская поддержка.
Ну, и у нас остается прям совсем мало времени, и было бы глупо не спросить, поэтому я все-таки спрошу, наверное, тоже такой в формате блиц.
Да.
Что нового в этом году? Ну, или просто в прошлом, в этом году, что такого нового могут родители найти для себя, вернее, для своих детей в школах искусств?
Ну, наверное, главное наше нововведение именно этого года – это новый формат студий, который открывается на базах школ искусств. Первая студия у нас открылась в школе имени Ракова. Называется она «Студия 19», потому что школа Ракова очень много лет была школа номер 19, музыкальная школа вот именно с, под этим номером. И студия 19 и вообще проект студии, который до конца 2020 года у нас будет по одной студии в каждом районе. И вот этот проект, он включает в себя все экспериментальные самые методики и форматы. Вот если кто-то хочет чего-то совсем нового из современного искусства, из области творческих индустрий, то это как раз тот формат, который подойдет любителям всего нетрадиционного, экспериментального, новаторского и практикоориентированного в области современных, востребованных творческих профессий.
Ну, мне кажется, это уже, это даже не маленькая новость, а это очень большая новость, потому что, по крайней мере, теперь понимаем, что просто никто не пытается изменить музыкальные школы, сломать их и превратить в центр современного искусства, а просто у нас будут и музыкальные школы, и центры современного искусства, и хорошо бы, чтобы у нас все так и было дальше. Спасибо большое, Катя. Напоминаю вам, что со мной сегодня была Екатерина Калачикова, руководитель дирекции образовательных программ в области культуры. С ней разговаривала я, Надя Попудогла, главный редактор интернет-издания «Мел». И с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.